Скрывали, что отец священник, есть родственники за границей. Спрашивали национальность, происхождение, кулаки, дворяне, фабриканты. Уникальная по насыщенности была эта жизнь. События следовали одно с другим, и все исторические, все огромные, чего стоит распад Советской империи. Норвегия, 2007 год. Поднимались на ледник. Идут в гору сотни людей, старые, молодые, нескончаемый поток с утра до темноты. Ледник старый-престарый, позеленел от древности. Все здесь тысячелетнее, и водопады, и камни, заботливые указатели. Но что меня поразило больше всего? Больше этих величественных гор, цепких кустов, фьордов, поразили туалеты. Всюду, в каждом, безукоризненная чистота. Бумага, мыло, горячая вода. Публично этот туалет сохраняется в абсолютной чистоте в течение всего дня, несмотря на тысячи посетителей. Каким образом это достигается? Не знаю. Наверное, не только обслуга, но и люди. Разноплеменные туалеты — показатель культуры и учреждения, и народа. Кладбище и туалеты — два типичных для каждой страны объекта. Искусство древних греков соблюдало две заповеди. Нужна прежде всего мера и ничего лишнего. У нас, если не могут сделать лучше, делай больше, выше, ярче. Наша архитектура жлобская и бизнес жлобский. Памятник рентгену, доска Эйлеру, улица Бармалеева, бывшая Халтурина, Малая Дворянская, Заячий остров и тому подобное. Это все следы той истории, которой нет в книгах. Шпагой для дуэли он действовал лучше, чем мечом для битвы. Мгновение. Его можно расширять, наполнять и наполнять, если вглядеться в него, в то, что дает нам небо, река, ветка. Каждое мгновение полно событий и смысла. Будущее не имеет этого, оно ненаблюдаемо. Прошлое упущено, пропало. Замечать можно только настоящее. На мокрой ветке иволга щебечет, и чайки плавают у островка. Цветы совсем поникли в этот вечер, и стала неспокойная река. Седой старик, варю вино из проса, стучится дождь у моего окна. Я на судьбу не взглядываю косо, уединение, слава не нужна. Перевод Гитовича. Это писал Ду Фу, один из двух величайших поэтов Китая. Второй был Ли Бо. Они жили в одно время, в 700-770-е годы. Стихи Ду Фу вновь и вновь переводятся. Они предельно просты, поэтому так трудны для перевода и так значимы. Ни метафор, ни сравнений. Описание. Редкие звуки. Мир. Тот, что видит глаз, не больше нескольких предметов. Одиночество, покой. Все это видеть, слышать достаточно для полноты жизни. Даже в переводе из этого описания обыденных вещей вдруг каким-то непостижимым образом возникает поэзия. Поэзия, в которой ничего не может устареть, так же, как не стареет дождь и пение иволги. Из записи кинорежиссера Хейфица во время работы над сценарием по блокадной книге. Обычная смерть не страшна, она быт. Явь, как сон, а сон, как явь. Сны про хлеб, про буханки, которыми выложена улица. Дети, старики и старики, впавшие в детство. Привычная стеснительность, интуитивные отношения смещены. Люди теряют ощущение пола, моются в общей бане, мочатся и испражняются на глазах друг друга. Делят ломтик хлеба. Это длительный, с подробностями, многозначительный ритуал, потому что значение этого ломтика равно значению жизни и смерти. Смерть, трупы, напротив того, обычно. Начинается самое многообещающее для фильма. Все наоборот, сдвинутый с орбиты мир души. Мраморные статуи лежат, как тела мертвых, на снегу, рядом с упавшими людьми, такими же белыми и холодными, как эти статуи. У статуи, по классической традиции, слепые без зрачков глаза, приоткрытые рты, кажется, они беззвучно зовут. Молитва для людей среднего возраста. Господи, я старею и скоро стану стариком. Удержи меня от фатальной привычки думать, что я должен что-то сказать по любому поводу и в любом случае. Упаси меня от стремления выправлять дела каждого. Сделай меня думающим, но не нудным, полезным, но не властным. При запасе моей мудрости кажется обидным не использовать ее целиком, но я хочу сохранить хоть несколько друзей к концу жизни. Сохрани мой ум от подробного изложения бесконечных деталей. Опечатай мои губы для речей о болезнях и недомоганиях. Они возрастают, и любовь повторно рассказывать о них становится с годами все слаще. Я не смею просить милости не наслаждаться рассказами о болезнях других, но помоги мне сносить их терпеливо. Я не смею просить об улучшении памяти, но лишь о возрастающей человечности и о меньшей самоуверенности, когда кажется, что моя память столкнулась с памятью других. Преподай мне блистательный урок того, что и мне случается ошибаться. Сохрани меня разумно приятным. Я не хочу стать святым. Некоторые из них слишком трудны для совместной жизни, но и кислые люди — одна из вершин творения дьявола. Дай мне возможность видеть хорошее в неожиданном месте и неожиданные таланты в людях, и дай мне силы сказать им об этом. Морфолоджи, 1975 год. Чего только не пели, орали во весь голос, не вдумываясь в текст. Важна мелодия и те, кто рядом, а рядом такие же охламоны. Где бы я ни был, что бы ни делал, пред Родиной вечно в долгу. Считалось, что это вдохновляет. Будучи в Париже, в 1988 году я уговорил Фиму Эткинда поехать к художнику Олегу Цингеру. Он жил где-то в предместье Парижа. У Фимы была машина, было любопытно, и долго уговаривать его не пришлось. Олег Цингер был другом Тимофея Ворисовского, моего зубра. Мы с ним переписывались. Время от времени он посылал мне свои рисунки и настойчиво приглашал к себе. Однако речь не об этом, а о письме после моего возвращения в Питер. О самом Цингере надо рассказать отдельно, и человек интересный, и сюжет, связанный с ним. Да и визит наш был удачным во всех отношениях. А вот письмо Фимы для меня имело особое значение. В Париже я встретил в тот раз настороженность среди эмигрантов последней волны. Из нашей встречи с Викой и Некрасовым ничего хорошего не получилось, а ведь мы были давними друзьями. Не нравилось мое участие в советской жизни. Меня, например, избрали делегатом 19-й партконференции. А мне было интересно побывать там, послушать. Любопытство донимало меня всю жизнь, заставляя повсюду глазеть, слушать, бывать. В эмиграции многое видится по-иному. Ефима Эткинда, крупнейшего переводчика, литературоведа, вынудили эмигрировать из СССР самым похабным образом, впрочем, так же, как и Виктора Некрасова и многих других в ту пору. Там было свое разномыслие, свои направления. Вот что писал мне Ефим Эткинд в письме от 20.12.88 года. «У меня со всех сторон уходят друзья. Нет, не одни в никуда, а другие в князья, а просто в никуда. В князья это не так горько. Вот ты вроде в князья угодил, а никуда не ушел и не уйдешь. Удивительно, ты верен себе, своей жизни и тем людям, которые ее составляли и составляют. Встречу с тобой я ощутил, как возвращение к дорогому мне прошлому, и, оказывается, оно живет в настоящем.